эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит Лаврова в Сухуми. Итоги президентских выборов в Южной Осетии. Бойкот по грузинской конституции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях завтра во Франции первый тур выборов президента. CNN. Российские агенты пытались внедриться в штаб Трампа. В Афганистане жертвами нападения талибов стали 140 военнослужащих. Воскресенье 23 апреля во Франции первый тур президентских выборов. Впервые в истории Пятой Республики сразу 4 кандидата сохраняют реальные шансы на выход во второй тур. На заморских территориях Франции голосование уже началось. Незначительный разрыв между кандидатами-лидерами может стать отличительной особенностью первого тура. По данным последнего опроса, за 2 дня до первого тура 24% французов готовы отдать голоса за центриста Эммануэля Макрона, 22% за крайне правую Марин Ле Пен. У правого Франсуа Фийона и Жан-Люка Меланшона по 19%. Около трети французов до сих пор не определились со своими предпочтениями, и около трети не собираются участвовать в голосовании. Об этом сообщает Международное французское радио. Представители всех социологических служб утверждают, что в воскресенье в 8 часов вечера СМИ могут объявить имена не двух, а 3 или даже 4 кандидатов. Если разрыв будет слишком незначительным, будет затруднительно назвать сразу имена 2 финалистов, утверждают социологи. Россия пыталась установить связи в предвыборном штабе Дональда Трампа. К такому выводу, согласно источникам CNN, пришли сотрудники ФБР, разследующие контакты людей из окружения кандидата Трампа с российскими представителями. Одним из тех, через кого пытались действовать российские агенты, был Картер Пейдж, игравший, по разным данным, маргинальную роль в предвыборной кампании Трампа. О том, что агенты службы внешней разведки выходили на Пейджа под видом сотрудников различных российских представительств в Нью-Йорке, было известно давно. Пейдж, по его собственным словам, представлял им незасекреченную информацию об американской энергетической индустрии. Как говорят источники CNN в Федеральном бюро расследования, у них есть данные о том, что российская разведка пыталась внедриться в предвыборную кампанию Трампа, но не могут сказать, осознавал ли Пейдж, что он имел дело с агентами КГБ. Сам Картер Пейдж уверяет в многочисленных интервью, что не давал российским представителям никаких секретов и даже делился тем, что ему известно о России с американскими разведслужбами.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Афганистана в пригороде Мазари-Шариф в результате нападения талибов на базу правительственных войск были убиты около 150 военнослужащих. Афганские официальные источники отмечают, что перед нападением талибы переоделись в форму правительственной армии. Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Нападавшие застрелили солдат, находившихся в столовой. Талибы заявили, что использовали подрывников-смертников, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы. Как сообщило агентство Рейтер, потери среди талибов составили не менее 10 человек. Барак Обама выступит в понедельник в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года. Обама встретится со студентами Чикагского университета, где он сам преподавал конституционное право. Бывший глава Белого дома ранее обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона. Об этом сообщила британская газета «Телеграф». Американские военные сообщили о гибели близкого соратника лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. По данным Центрального командования вооруженных сил США, Абдурахман Узбеки, предположительно уроженец Узбекистана, был убит в результате секретной наземной операции под городом Майдан 6 апреля. Американская сторона располагает данными, что он был причастен к теракту в ночном клубе Стамбула, где 1 января 2017 года погибли 39 человек. В Кёльне тысячи демонстрантов вышли на улицы в первый день съезда правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». В нескольких случаях отмечены стычки с полицией, один страж порядка получил травму лица. Как сообщают немецкие СМИ, около 3000 демонстрантов блокировали здание отеля, в котором проходит съезд, не позволяя проехать нему делегатам и задержав начало мероприятия. Порядок в городе обеспечивают около 4000 сотрудников полиции. Ожидается, что на съезде партия «Альтернатива для Германии» представит свою предвыборную программу и выберет лидера партийного списка кандидатом в депутаты Бундестага. На днях сопредседатель партии Фрауке Петри заявила, что не будет возглавлять партийный список и не войдет в первую тройку в партийном списке. Она объяснила свое решение внутрипартийными разногласиями, суть которых, однако, не раскрыла. Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. 22 апреля во многих городах мира тысячи людей проводят марши в защиту науки от политического давления. Акции стали ответом на все более частые попытки пересмотреть научные данные, основанные на фактах, говорят организаторы. По их мнению, эта тенденция негативно сказывается на многих сферах. В борьбе с последствиями глобального изменения климата, на преподавании теории эволюции и основ сексуального здоровья. Кроме того, повсеместно сокращается финансирование жизненно важных исследований.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в самопровозглашенную Абхазию в Тбилиси назвали цинизмом и очередным шагом Москвы на пути аннексии грузинских территорий. Противники власти призывают правительство наконец перейти от слов к делу. Подробнее Владимир Унанянц.
Променад Сергея Лаврова по набережной Сухуми в преддверии переговоров с руководством самопровозглашенной Абхазии в Тбилиси назвали верхом цинизма. По словам секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили, демонстративный визит главы российского МИДа в конфликтный регион и открытие в Сухуми посольского комплекса в очередной раз показали истинное лицо Москвы.
Российская политика на Кавказе исторически цинична. Например, изгнать черкесов, а потом провести там Олимпиаду. Сейчас господин Лавров с господином Карасиным прогуливаются по улицам, откуда были изгнаны сотни тысяч наших соотечественников. И этот цинизм должен быть осужден международным сообществом. И российский политический эстаблишмент должен заплатить как можно более высокую цену за те шаги, которые он осуществляет против нашей страны.
Специальное заявление распространил и президент Грузии. Георгий Маргалашвили призвал мировое сообщество строго осудить проводимую Россией политику привилегированных интересов. Президент пояснил, что визиты представителей иностранного государства в Грузию и функционирование любых представительств на территории страны возможны только с согласия центрального правительства Грузии. Во всех остальных случаях подобные действия являются нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права, подчеркнуто в заявлении Георгия Маргулашвили. При этом глава государства выразил готовность рассмотреть любые вопросы в дипломатическом поле и призвал Россию к конструктивному диалогу. То, что диалог необходим, считают и представители правящей партии. По словам заместителя главы юридического комитета парламента Давида Матикашвили, несмотря на неприемлемые действия России, обрывать все связи с Москвой контрпродуктивно.
Это еще один провокационный шаг против нашей страны. И мы при поддержке международного сообщества сделаем все, все для того, чтобы настало время, когда Россия откажется от своих шагов по оккупации и аннексии. Что касается переговорных форматов, они должны быть сохранены, так как там обсуждаются не столько политические, сколько гуманитарные вопросы, направленные на защиту прав человека.
В оппозиции же считают, что подобный подход лишь усугубляет и без того сложную ситуацию, как отмечает представитель Европейской Грузии Гиги Церетели, от слов «давно пора перейти к действиям».
Та политика, которую проводит сегодня правительство Грузии, неэффективна. Ситуация хуже некуда. Незаконно открывают посольство, на это мероприятие приезжает министр иностранных дел, меняет название Цхинвальского региона и так далее. Поэтому необходимо очень продуманно действовать на международной арене. Заявления тут не помогут. Необходимо объединение международного сообщества. Надо поднимать вопрос членства России в той же ООН или ОБСЕ, потому что Россия сегодня нарушает все принципы этих организаций.
Впрочем, в Тбилиси надеются на то, что сами жители Абхазии поймут опасность столь сильного сближения с Россией. Об этом заявила госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Сахилашвили.
Я все же надеюсь, что абхазское общество сделает достойный выбор между перспективой полной русификации с одной стороны и мирным развитием, сохранением идентичности и перспективой лучшего будущего с другой.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что переговоры Сергея Лаврова в Сухуми призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям в свете того, что Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. В Сухуми прошла пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Даура Кови. Темой ее были обозначены итоги визита в Абхазию главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, но состоявшийся разговор не раз выходил за эти рамки. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Даура Кови. Темой ее были обозначены итоги визита 18-19 апреля в Абхазию главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Но состоявшийся разговор не раз выходил за эти рамки. Даур Кови отметил, что в ходе визита было обсуждено много вопросов, актуальных для абхазского государства и двусторонней повестки. Дня. В частности, соглашение о двойном гражданстве. Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, именно нынешний, четвертый по счету с 2008-го визит Лаврова в Абхазию вызвал в Тбилиси такую обостренную негативную реакцию с употреблением слов «провокация», «цинизм» и так далее, Даур Кови сказал.
Знаете, на самом деле риторика властей Грузии, она не меняется. Единственное, вы правильно подметили, бывают периоды, когда эта риторика немного снижается, накал ее, бывает, когда, соответственно, достигает определенного своего апогея. Конечно, визит министра иностранных дел Российской Федерации не мог не вызвать подобную реакцию властей Грузии. А хотя мы периодически напоминаем нашим соседям и их партнерам с Запада о том, что пора сегодня уже признавать существующую реальность. Что интересно, наверное, вы тоже отслеживаете ситуацию, которая сегодня происходит в Грузии. Вот не так давно попался на глаза один социологический опрос, который проводили среди населения в Грузии. Вот. И среди прочих вопросов стало тоже отношение к Абхазии, как к независимому государству. Я вам скажу, что процент респондентов, которые выразили свое мнение к актуальности этой темы, очень низко упал.
Глава МИД Абхазии подробно остановился на претензиях Грузии и ее союзников в связи с недавним закрытием Абхазии в целях усиления контроля границы двух пунктов перехода на реке Ингур. Эти претензии, в частности, звучали и в ходе женевских дискуссий. Он сказал.
Нам пришлось действительно потратить немало времени для того, чтобы предметно объяснить, что закрытие КПП, оно никоим образом не влечет за собой вот эту так называемую гуманитарную катастрофу, что властями Абхазии были предприняты все необходимые меры по усовершенствованию и дорожной инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры. И хотелось бы заметить, что после закрытия этих двух КПП количество переходов по основной единственной границе по пункту пропуска на реке Ингур, оно увеличилось заметно. То есть проблема как таковой, о которой говорили в Женеве, ее не существует. То есть это надуманная проблема.
Даур-Кове пригласил сопредседателей дискуссии во время приезда в Абхазию посетить эти КПП и убедиться в сказанном им. А еще он задал им вопрос. Вот уже 24 года после войны Грузия препятствует возобновлению функционирования сухумских аэропорта и морского порта. Почему же западных представителей не волнует то, что этим самым нарушается право на передвижение другой, большей части жителей Абхазии? Я во время пресс-конференции вспомнил, как в прошлом декабре, получив абхазский паспорт нового образца, попытался для эксперимента перейти по нему границу на Псоу. Но российские пограничники, с недоумением покрутив в руках этот документ, как и раньше потребовали российский загранпаспорт. С тех пор ничего в этом плане не изменилось, хотя соглашение, по которому такой переход с абхазским паспортом, имеющим достаточную степень защищенности от подделок, становился возможен, было подписано еще в 2011 году. Даур-Кове ответил.
Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день по внутреннему абхазскому паспорту вы не сможете пересечь государственную границу. А мы предоставили информацию о нашем новом паспорте в соответствующей структуре Российской Федерации. Вот. И в самое ближайшее время информация будет передана уже на посты, и, соответственно, этот процесс будет иметь место. То есть вопрос буквально месяца-полутора.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Скандалом завершается работа Конституционной комиссии Грузии. Представители Координационного совета, объединяющего 15 оппозиционных партий, объявили бойкот. Ранее комиссию оставили Нацдвижение и Европейская Грузия. К ним присоединился представитель партии Нино Бурджанадзе, Демократическое движение. Его возмутил пункт о стремлении Грузии в НАТО. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Убедившись, что мечтатели не намерены учитывать ни одну из ключевых рекомендаций оппозиции, представители Координационного совета, объединяющего 15 партий, представленного Конституционной комиссией 5 партиями, сегодня объявили бойкот. Среди них патриоты Грузии, лейбористы и свободные демократы. Они недовольны тем, что правящая грузинская мечта отменяет прямые выборы президента и не собирается совершенствовать избирательную систему. По этим причинам комиссию уже оставили националы и представители Европейской Грузии. О своем выходе заявила накануне партия бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе «Демократическое движение». У представителя партии Дмитрия Лорткипанидзе, помимо общих претензий оппозиционеров, есть еще одно – появление специальной главы и статьи о стремлении Грузии в евроатлантических структурах.
Даже режим Саакашвили не посмел это декларировать в рамках конституционной реформы в 2010 году. Это не та вечная ценность, которая не подвластна времени. Власть грузинской мечты – марионеточная власть, и она руководствуется не национальными интересами, а теми обязательствами, которые у них есть перед своим господином.
Возмущался Дмитрий Лорткипанидзе. Лидер партии Нино Бурджанадзе назвала новый вариант Конституции, написанным в доме основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Глава комиссии, спикер парламента Иракли Кубахидзе, представляя тезис о стремлении ВС и НАТО, отметил, что из-за временных рамок они решили этот вопрос поместить в разделе «Переходные положения». Это 11 глава с единственной пока статьей 79 «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры». Конституционным органам в рамках рамках своих полномочий предпринять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, говорится в статье. Этой записи вместе с частью оппозиционеров добивались и представители правозащитных НПО. Последние, хоть и разделяют замечания бойкотирующих оппозиционеров, решили остаться в комиссии. Впрочем, протест оппозиционеров, из-за которого грузинская мечта осталась единственной политической силой в Конституционной комиссии, ее не тревожит, говорит один из лидеров правящей силы, депутат Арчил Талаквадзе.
Бойкот после завершения работы не может быть бойкотом. Некоторые оппозиционеры заявляют, что не могут взять ответственность за эту конституцию. Это не проблема. Мы берем ответственность за то, что мы сделаем. Главное в том, что конституция за десятилетия, раскромсанная по усмотрению тех или иных лиц и с учетом их интересов, меняется конституцией последовательно, рассчитанной на долгосрочное стабильное развитие страны.
Политолог Георгий Рухадзе позитивно оценивает новое положение в Конституции, но главным он считает другое.
Главное в том, что сделает находящаяся у власти политическая сила для достижения прогресса. Бумага, чтобы не было на ней написано, не будет иметь значения, хотя это все-таки своего рода гарантия того, что Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции.
Георгий Рухадзе опасается, что власти будут еще долго находиться в эйфории от получения безвизового режима с ЕС и образуется определенный вакуум в разработке дальнейших шагов на пути к сближению членства Грузии в ЕС и НАТО. 22 апреля в Конституционной комиссии будет поставлен на голосование рабочий вариант документа, после чего он будет направлен в Венецианскую комиссию, решение которой пока предсказать трудно. После окончания этих процедур парламент обнародует текст и в течение месяца организует всенародное обсуждение. Затем, с учетом этого обсуждения, законопроект вернется для утверждения в парламент. Для его принятия необходимо, чтобы на двух пленарных сессиях с трехмесячным интервалом за него проголосовало 3/4 всего состава парламента. Это конституционное большинство в парламенте 9-го созыва грузинской мечте гарантировано. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На референдуме в Турции большинство граждан проголосовало за расширение президентских полномочий. Между тем, наблюдатели в Грузии полагают, что это не скажется на добрососедских отношениях между Турцией и Грузией. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Минимальный перевес, с которым победили сторонники президентской формы правления, дает повод предположить, что речь идет не о победе Эрдогана, а о начале наметившегося раскола в турецком обществе, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. По мнению аналитика, референдум выявил географию этого раскола. Жители крупнейших городов Турции, Стамбула, Анкары, Измира, то есть центров сосредоточения капитала и бизнеса, не поддержали инициативу президента. После референдума противостояние президента и политэлит не только не ослабнет, а наоборот усилится. На этом этапе Грузии не остается ничего другого, как занять выжидательную позицию, считает Георгий Рухадзе.
У Грузии и Турции есть общая повестка дня – НАТО. Турция является членом этой организации, а Грузия – аспирантом. При этом два наших соседа состоят во враждебном военном блоке. Поэтому в разговоре о будущем следует исходить из этого постулата. А внутреннее политическое устройство Турции является второстепенным для нас политическим моментом и никак не сказывается на укреплении двусторонних контактов, как показывает пример Азербайджана. Руководству Грузии следует продолжить курс на укрепление связи с региональным лидером.
В этом контексте, по словам политолога, наибольший интерес вызывает легитимация итогов референдума со стороны Запада. Если этого не произойдет, Турция пойдет по пути изоляционизма, и тогда ценность Грузии для Запада, как единственного партнера в регионе, который придерживается прозападного курса, возрастет. Впрочем, по словам Георгия Рухадзе, развитие событий по позитивному сценарию еще возможно.
Отношения Турции и ЕС получат пробоину, если Эрдоган инициирует еще один референдум, по которому гражданам страны придется сделать выбор в отношении введения в стране смертной казни. Думаю, если это произойдет, перспектива членства Турции в ЕС будет равна нулю. Однако я придерживаюсь мнения, что в случае легитимации признания его новых полномочий со стороны Запада, Эрдоган не будет инициировать отмену смертной казни, так как экономическое развитие Турции в большей степени зависит от отношений с Евросоюзом.
Независимый аналитик Залан Джапаридзе также не склонен драматизировать итоги референдума.
Думаю, взаимоотношения Турции и Европы сохранятся на нынешнем уровне. Да, Турция продолжит демонстрировать более жесткий тон, вынуждая европейцев считаться с новыми реалиями, но на более радикальные шаги не пойдет. Что касается дальнейших отношений этой страны с Грузией, то я и здесь не предвижу драматических изменений. В случае, если события все же пойдут по негативному сценарию, то изоляционизм Турции может обернуться ростом панисламских настроений, как следствие к повышению внимания Турции к региональным проблемам Аджарии. Впрочем, повторюсь, я считаю маловероятным подобный сценарий.
В завершение следует отметить итоги референдума, проведенного среди граждан Турции на территории Грузии. Из 711 человек конституционные преобразования поддержали около 40% опрошенных, а около 60% высказались против. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Галлии министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кабахи провел рабочее совещание, посвященное начавшейся паспортизации и выдаче вида на жительство. Участие в этом мероприятии приняли начальники всех паспортных отделений и районных отделов милиции, прокуроры и начальники районных отделов службы государственной безопасности, главы трех районов Восточной Абхазии и всех сел района, а также гальская общественность. Присутствующих проинформировали о порядке выдачи документов и ответили на вопросы. На конференции побывала Елена Заводская.
Несколько месяцев назад в Абхазии началась паспортизация. Паспорта образца 2006 года меняют на новые. Более сложная ситуация в Восточной Абхазии, на всей территории бывшего Гальского района. Здесь планируется не просто обмен паспортов, а новая паспортизация. Это связано с тем, что паспорта, выданные до 2014 года жителям Восточной Абхазии по разрешениям так называемых паспортных комиссий, были признаны недействительными. Открывая совещание, министр внутренних дел Аслан Кубахия сказал:
«Ничего против не имеем жителей Гальского района, но те жители Гальского района, которые получили гражданство Грузии, они должны четко понимать, что проживая на территории Гальского района, они могут только иметь документ не гражданина Абхазии. Все, кто проживает на территории Абхазии, и тот, кто считает себя гражданином этой страны и не является гражданином иностранного государства, он имеет право подать документы на получение гражданства в Республике Абхазия. Если люди являются гражданами Грузии, лучше этого не делать. Для этой категории людей придумано законодательно документ вида на жительство».
Заместитель начальника паспортного управления Роман Дзабжба проинформировал о том, какие документы необходимы для получения паспорта или вида на жительство.
Для получения паспорта гражданина Республики Абхазия гражданин приносит свидетельство о рождении, которое у него на руках, фотографии, квитанцию об оплате, и дальше мы будем проводить проверки по линии службы госбезопасности и по линии участковым. И будет собран материал, если человек заслуживает, то он будет документированным паспортом гражданина Республики Абхазия. Если он не подпадает под гражданство Республики Абхазия, он будет документирован видом на жительство. Но для получения вида на жительство тут нужны еще другие документы. Если есть брак, то приносит свидетельство о заключении брака, также фотографии, пишется заявление о получении вида на жительство. Также нужна справка с места жительства, которую будут выдавать на местах главы сел и главы администрации. Данная справка должна содержать информацию, что данный человек проживает на территории данного района с 99 года не менее 10 лет. А для получения гражданства Республики Абхазия, паспорта гражданина, там нужно проживание с 94 по 99 год на законных основаниях на территории Республики Абхазия.
Чтобы получить паспорт, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 450 рублей. Для получения вида на жительство сумма пошлины составляет 940 рублей. Аслан Кубахия сурово предупредил всех чиновников, что попытки получить с жителей района больше указанной суммы, а также выдача справок людям, не проживающим в районе, будут выявляться и жестко пресекаться. Он также предупредил всех всех жителей Гальского района, что в случае укрытия факта наличия грузинского гражданства граждане будут депортироваться с территории Абхазии без права возвращения. Елена Заводская из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Ломатова.
Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в подготовке убийства высокопоставленного священнослужителя, обратился в Европейский суд по правам человека, известный также как Страсбургский суд. Иск касается запрета на разглашение деталей дела о цианиде, рассматриваемого прокуратурой Грузии. Как заявила представитель неправительственной правозащитной организации «Центр по правам человека» Эколамидзе, в деле Мамаладзе имеет место нарушение 6 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на справедливый суд, включающей не только справедливое судебное рассмотрение, но и справедливое досудебное расследование. Мы считаем, что также был нарушен 13-й пункт конвенции, который касается права на эффективное средство правовой защиты, добавила Ломидзе. Юрист подчеркнула, что адвокаты протоиерея неоднократно обращались к прокуратуре с просьбой снять запрет о неразглашении деталей дела, но всегда получали отказ, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел переговоры с находившимся в Тбилиси министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Маргвелашвили пригласил своего украинского коллегу Петра Порошенко в Грузию, отмечается в сообщении. Важной темой встречи стали вопросы оккупации России территории Грузии и Украины, агрессивные действия Москвы и факты нарушения ею норм международного права. Накануне 21 апреля украинский министр также провел переговоры со своим коллегой Михаилом Джанелидзе. Стороны обсуждали подготовку к визитам президента Украины Петра Порошенко в Грузию, а также премьер-министра Владимира Гройсмана. Павел Климкин посетил село Хурвалейте, где на месте ознакомился с ситуацией, создавшейся после августовской войны 2008 года. Министр иностранных дел Украины побеседовал с членами семьи Ванишвили, которая осталась по ту сторону проволочных заграждений, сообщает портал «Грузия онлайн». «Здесь меня охватывают те же чувства, как у разделительной линии в оккупированном России Донбассе», — сказал он. Парламент Грузии утвердил изменения в законе о дорожном движении. В окончательном третьем чтении за законопроект вчера проголосовали 89 депутатов. Против не голосовал никто, сообщает Интерпресс-Ньюс. Согласно изменениям в законе о дорожном движении и сопутствующему пакету проектов, вводится стабальная система водительских прав. Каждое административное правонарушение, совершенное владельцем прав в сфере дорожной безопасности, вызовет снятие соответствующего количества баллов от начисленных на водительское удостоверение 100 баллов. В течение календарного года сокращение баллов из-за правонарушений до нуля приведет к прекращению права на вождение на один год. До истечения данного срока лицо сможет восстановить водительские права, сдав экзамен на вождение.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Неправительственная организация Transparency International предложила запретить в Грузии предвыборную пророссийскую агитацию и рекламу. Соответствующий законопроект уже направлен в парламент. Прошлогодняя активность пророссийских партий многих напугала. Далее Серго Бригвадзе.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью текущего года, и организация Transparency International уже начала по-своему готовиться к ним. Сегодня ее представители предложили парламенту внести изменения в избирательный кодекс и законы о вещании, о политических объединениях граждан, о Конституционном суде Грузии и запретить рекламу, которая представляет угрозу конституционному порядку, независимости и суверенитету страны и узаконивание оккупации страны. Говорит директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури.
Очень важно, особенно в предвыборный период, чтобы наше законодательство регулировало российскую пропаганду, которую сегодня могут проводить политические партии. Они могут распространить рекламу, цель которой может заключаться, к примеру, в легализации российских оккупационных войск. Мы считаем, что это очень большая проблема, и важно исправить этот изъян в нашем законодательстве.
Такой пропагандой Эко Гигаури называет, к примеру, обещание политического объединения центристов узаконит присутствие российских войск в стране, данное избирателям перед парламентскими выборами. Видеоролик с этим обещанием в прошлом году транслировался общественным вещателем, который не вправе был отказывать центристам выделить на него эфирное время. Многие неправительственные организации и политики посчитали это неприемлемым в условиях, когда 20% территории Грузии оккупированы Россией, и даже потребовали запретить пророссийские партии. Поэтому неудивительно, что и сейчас многие НПО поддержали инициативу Transparency International, говорит глава фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.
Я считаю, что государство не должно выделять эфир рекламам, которые узаконивают российскую оккупацию, тогда как у телевидения нет прав отказаться от тиражирования подобных роликов. Я считаю, что в телевидениях должна существовать площадка, на которой можно будет обжаловать подобные факты и просто обсудить их.
Причем многие медиаэксперты считают, что эта инициатива никак не нарушает права человека на самовыражение и свободу слова. Среди таких и главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Он поддерживает инициативу Transparency International и считает, что так же поступят и депутаты грузинского парламента.
Думаю, что это предложение пройдет в парламенте. Несмотря на то, что в высшем законодательном органе представлены столь разные по своей идеологии политические силы, этот подход объединяет в основном всех депутатов. Поэтому, думаю, в этой инициативе не будет ничего непонятного для парламента.
Между тем, эту активность неправительственного сектора назвал шагом назад для грузинской демократии лидер партии «Демократическое движение» Дмитрий Лорд-Кипанидзе.
Когда речь пойдет, к примеру, о поддержке диалога между Грузией и Россией в процессе определения политической цены территориальной целостности страны, это может быть субъективно растолковано как демонстрация русского нарратива. Естественно, в случае такой инициативы власти и спецслужбы используют все возможности, чтобы пресечь подобную активность, что, по моему мнению, может затормозить дальнейшее развитие страны.
Авторы законодательной инициативы, между тем, считают, что властям не удастся использовать закон для устранения политических оппонентов, поскольку определять соответствие его основному закону будет Конституционный суд. Определять же признаки пророссийской пропаганды будет в соответствии с предложением Центральная избирательная комиссия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бибилов, как креатура Кремля, на сегодняшний день Москву не разочаровал. Он выиграл выборы чисто, хоть и задумывался как резервный кандидат, а выбор был невелик. Анализ проекта «Бибилов» от нашего юго-осетинского автора Мурата Гукимухова.
Политический дебют Анатолия Бибилова состоялся в 2011 году на президентских выборах, которые формально были для него неудачными, а на деле стали трамплином для будущей карьеры. Вскоре после выборов он создает партию «Единая Осетия» и через 2,5 года выигрывает парламентские выборы, становится спикером законодательного собрания, а еще через 2,5 президентом Южной Осетии. Думаю, никто не станет возражать, если я назову события последних 6 лет головокружительной политической карьеры. С чем Анатолия Ильича можно поздравить? Вопрос, можно ли поздравить Москву, если мы говорим об Анатолии Бибилове как о проекте Кремля. Был ли этот проект удачным? Осведомленные товарищи говорят, что ставка на Анатолия Бибилова и его раскрутка в 2011 году – это был экспромт в ту пору главы администрации президента Сергея Нарышкина, за который его потом упрекали не все, но многие из тех, кто работал на югостинском направлении после ухода Сергея Евгеньевича на другую должность. Эксперты, погруженные в эту тему, осведомленные о происходящем в администрации президента, отмечали, что Анатолий Бибилов, безусловно, был раздражительным для товарищей, в представлении которых все ветви власти Южной Осетии должны были действовать по некому единому плану. А конкуренция последних лет между спикером Бибиловым и президентом Тибиловым воспринималась ими как бессмыслица, как скандал, компрометирующий и республику, и усилия России на югостинском направлении. Случилось так, что экспромт Нарышкина, помноженный на личные качества его избранника, через 6 лет дали победу на президентских выборах. Что, впрочем, не является решающим аргументом в дискуссии, что это было, ошибка или удачный выбор. Я попросил высказаться на эту тему российского политолога Николая Силаева.
Какой смысл этот вопрос задавать? Он стал президентом Южной Осетии. И сегодня официально вступает в должность. Когда его поддержали в 2011 году в Москве, и когда его поддержали избиратели сначала на выборах парламента, а теперь на выборах президентских, это была ошибка или нет? Если это ошибка, то чья? Вот сейчас уже. И потом, ну, я не очень верю в случайности, даже если допустить, что он был не очень готов к кампании в 2011 году. Это действительно так, он плохо выступал, он плохо говорил, но сейчас-то очевидно, что он выиграл эту кампанию совершенно чисто и действительно выиграл.
А почему именно Бибилов, а, например, там Няла Джоева или еще кто-то? Вот по какому принципу подбирали кандидата от Кремля в 2011 году?
Там было понимание, с одной стороны, что нужен человек все же не очень близкий, какой-то, не его преемник, не тот, через кого будет управлять какой-то. С другой стороны, нужно было избежать какой-то очень близкой аффилиации с Тидеевым, то есть вот когда там происходила эта борьба между двумя этими тяжеловесами, какой-то и Тидеевым, нужно было выбрать кого-то третьего. Понятно, что выбор среди этих третьих был не очень велик.
Российский политолог Модест Колеров говорит, что перед выборами Владимир Путин указал на Леонида Тибилова как на фаворита Кремля в этой избирательной кампании. Но это не значит, что Анатолий Бибилов перестал быть кремлевским проектом. Таковым он стал в 2011 году, таковым остается и сегодня, говорит Модест Колеров.
Москва делала все, чтобы ему написать экономическую программу, позиционировать его как серьезного военного деятеля, чтобы он стал спикером и так далее. Он, наконец, стал тем, кого хочет видеть его Москва.
Анатолий Бибилов победил, и что теперь?
И теперь будет момент истины. Эти многолетние усилия Москвы, которые в прошлый раз поставили республику на грань гражданской войны, теперь должны показать, были ли они оправданы или нет. Оправдает ли этот человек доверие Москвы или не оправдает? Это момент истины для всей российской политики кадровой в отношении Южной Осетии за последние несколько лет. Конечно, надо пожелать ему всяческого успеха, но все будут очень внимательно смотреть на это, потому что предыдущий кандидат Москвы, компромиссный товарищ Тибилов, не победил. Значит, выступил резервный товарищ Бибилов. Смотрим. Вот и все. Москва будет смотреть собственное зеркало.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В среду Леонид Тибилов освободил от занимаемых должностей ряд чиновников из ближайшего окружения, а также руководителей силовых ведомств. Далее об этом Жанна Тарханова.
За 3 дня до истечения президентских полномочий заявление об уходе с занимаемых должностей подали сразу 7 чиновников. По собственному желанию освобождены с занимаемых должностей пресс-секретарь президента Тибилова Ганна Яновская, министр культуры Мадина Остаева, глава Госкомитета информации и печати Алан Тибилов, шеф службы внешней разведки Сослан Гатикоев написала заявление об уходе и полномочный представитель президента в парламенте Мадина Козаева, госсоветник президента Давид Санакоев, супруг Козаевой, также не захотел работать работать с Анатолием Бибиловым. Вынужден был подать в отставку и глава администрации Ленингорского района Заза Дряев, назначенный на эту должность в марте этого года. Его приход сразу ознаменовался громким скандалом, увольнением с работы главы администрации селения Цинагар, члена Единой Осетии Ивана Бестаева, связавшего свое увольнение с партийной принадлежностью. Сегодня источник в окружении Леонида Тибилова пояснил мне, цитата, что уволившиеся по собственному желанию чиновники сделали это из солидарности с Леонидом Харитоновичем. Они принципиально не хотят работать с избранным президентом Анатолием Бибиловым. Конец цитаты. Мой собеседник также добавил, что заявление об отставке написали глава МВД Ахсар Лавоев, глава администрации Цхинвала Алан Алборов, намеренно освободить кресло председателя Верховного суда и Илона Хугаева. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасьев считает, цитата, чиновники, входившие в близкий круг президента Тибилова, попытались устроить пиар-акцию из своей отставки, поскольку после инаугурации правительство республики, согласно закону, уходит в отставку, говорит Петр Гасьев.
Я хотел бы подчеркнуть, что Анатолий Бибилов не делал никаких шагов по отношению этих людей по поводу их увольнения. А что касается этих личностей, которые уволились, да, то потому что они являются частью старой команды, это во-вторых. Но со своей стороны я могу добавить, что вот эти вот чиновники, которые уволились, они последовательно, систематически выступали в совершенно разном качестве против Анатолия Бибилова. И, разумеется, они понимали, что, скорее всего, в новой команде места не будет. Но, опять же говорю, это чисто мое суждение. И еще раз могу подчеркнуть, что Анатолий Бибилов к их увольнению не имеет никакого отношения. Если бы эти люди работали добросовестно, честно, то причины увольняться у них бы сейчас не было. Такими бы лозунгами они сейчас не прикрывались. Когда передача власти, она идет абсолютно своим чередом, без всяких нарушений. И, как и полагается по Конституции и по закону, то Анатолий Бибилов вступит в должность президента Республики Южная Осетия сразу после инаугурации 21 числа.
Председатель парламентской народной партии, депутат парламента Александр Плиев называет добровольную отставку югоосетинских чиновников, цитата, «вызовом Бибилову», говорит Александр Плиев.
Да, свою абсолютно несостоятельность и некомпетентность и чувствую за собой вину за полный провал предвыборной кампании самого Леонида Тибилова, они этим как бы хотят показать так называемые методы самобичевания и самоистязания, которые на самом деле абсолютно ничего не значат, абсолютно никакого резонанса и никакого действия и никакого значения в обществе на самом деле не имеют. Народ надеется, что более 90% из этого кабинета министров, в том числе и вообще из власти, исполнителей, они должны уйти. Поэтому и народ голосовал и забедил его, что они народ устал от этих чиновников, от этой исполнительной власти, несостоятельной. И мы надеемся, что таких чиновников будет очень увидеть власть.
Александр Плиев сомневается, что близкое окружение Леонида Тибилова может сформировать оппозиционную Бибилову политическую силу.
Большинство из них, конечно же, уедет в Россию. Но те, кто даже останется, они притебивали Леонида никакой политической силы. По большому счету. Как они могут составить оппозицию? Никогда никакой. Они припасть не были политической силой, тем более в оппозиции.
Чиновникам еще предстоит передать дела преемникам в соответствии с законом о государственной службе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Малоизвестный сотрудник Комитета госбезопасности Алан Гаглоев, который баллотировался в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, удивил успешным дебютом. Он набрал 11% голосов избирателей. Оппоненты неоднократно обвиняли новоявленного политика в том, что он исполнял роль технического кандидата. Несмотря на успешный дебют, сам Алан Гаглоев о дальнейших планах пока не распространяется. Подробнее об этом в материале Ирины Келихсаевой.
По результатам президентских выборов Алан Гаглоев набрал 11% голосов избирателей. Для человека, который не то что никогда не участвовал в выборах, но и в политической жизни Южной Осетии, это стало своеобразным достижением. К примеру, действующий президент Леонид Тибилов, который имел солидный политический багаж, на президентских выборах в 2006 году смог завоевать симпатии всего 0,9% населения. Дебют Гаглоева оказался успешным, подтверждает югоостинский эксперт Алан Джусоев. Причем неважно, как ему удалось достичь достичь успеха на критике или на чувствах избирателей. Что с этим делать дальше, зависит от самого Гаглоева. Если он захочет закрепить достигнутое и стать публичным политиком, ему придется уйти из КГБ и готовиться к парламентским выборам, продолжает Алан Джусоев.
Это просто был молодой кандидат, была личность, лицо новое. Я думаю, определенная часть молодежи за него отдала голоса. Сказать, что вот он какие-то прорывные там идеи продвигал, ничего такого я не услышал, по крайней мере. Его везде хорошо принимали, но не воспринимали как будущего руководителя. Если он захочет остаться в политике, ему надо над собой работать, надо становиться публичным, надо посмотреть, как он держит удар. Ну, не выиграл, сейчас посмотрим. Есть у него вот эта тяга, целеустремленность заниматься политикой, тогда да. Если нет, ну, тогда, скажем так, я оставляю за собой право называть это, ну, может быть, проектом каким-то, несостоявшимся и неудачным.
Версия о проекте о техническом кандидате склоняется и политический обозреватель Юрий Вазагов. Он называет Алана Гаглоева интересным явлением. Это пример того, как в Южной Осетии только за счет положительной человеческой характеристики можно начать политический старт. Вазагов также считает, что неплохой результат на президентских выборах Гаглоева обеспечили его новизна для избирателя, который не смог определиться между двумя основными фаворитами – Леонидом Тибиловым и Анатолием Бибиловым. Однако, по мнению эксперта, молодой кандидат все же был фигурой не самостоятельной.
Да, конечно, есть много утверждений, что Гаглоев Алан все-таки являлся техническим кандидатом прежнего президента. И думаю, что ответ на этот вопрос мы получим в ближайшем будущем. И если он не будет в дальнейшем заниматься политической деятельностью, значит, это действительно так и было. Ну а если его интерес к политике на этом не угаснет, и он действительно всерьез и надолго, как говорится, войдет в наше политическое пространство, ну значит, тогда у него действительно были свои планы и свои мотивы тоже.
По словам Вазагова, Гаглоев сумел оттянуть часть голосов протестного электората, которая могла бы поддержать Анатолия Бибилова. Прокомментировал эксперт и озвученный во время выборов версию о выдвижении Гаглоева некими бизнесменами, имеющими финансовые интересы в республике.
Сливы, компромат, как бы они шли в отношении разных кандидатов. Ну, честно говоря, мне не показалось, что за ним стояли какие-то действительно серьезные бизнес-круги, которые бы вложили в него, в этот проект, очень серьезные суммы.
В течение двух дней я безуспешно пыталась встретиться с экс-кандидатом в президенты, поговорить о планах и политических перспективах, или же их отсутствии самим Аланом Гаглоевым, мне так и не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В медиацентре ИР в Цхинвале состоялся круглый стол, где собравшимся предложили обсудить итоги прошедшей предвыборной кампании по выборам президента и сделать прогнозы. Там побывала Зарина Санакоева.
Выявленные несовершенства в законодательстве, правовой нигилизм в обществе и крайняя персонифицированность процесса – вот главные определения, применяемые к прошедшим в Южной Осетии выборам. Президент медиацентра Ирина Гаглоева отметила и отбор кандидатов. К выборам просто-напросто не допускают неугодных людей. Но критерии этого выбора не ясны.
И критерии этой фильтрации, я думаю, что никому не понятно. Они обозначаются как-то там, то не нашли, там у того в списках не то, но кто знает. То есть мы сегодня в неведении, по какому принципу на самом деле отбираются, назначаются кандидаты. Но опустив этот неприятный момент, дальше, в общем-то, можно сказать, что те, которые в итоге подошли по всем критериям, там уже все в принципе с формальной точки зрения было честно.
Тема, к которой все время возвращались участники обсуждения, это проблемы со свободой слова и отсутствием грамотной информационной политики. Петр Гасиев, депутат парламента от партии «Единая Осетия», председателем которой является Анатолий Бибилов, рассказал, что в общей сложности за последние годы из разных учреждений было уволено около 50 сторонников Бибилова. Беспрецедентное использование административного ресурса против Анатолия Бибилова сыграло обратную роль, отметил Гасиев, и даже поблагодарил государственные структуры за победу Бибилова.
Но я вот как человек, который непосредственно занимался выборами, я хочу огромную благодарность выразить администрации президента за их топорную работу. Минимум 5% нам из-за них пришло. Средства массовой информации, РЕСУ и прочим. Вот огромное вам спасибо, потому что вы минимум все вместе что за совокупность им 10% электората вернули. Вот у меня такое иногда было впечатление, что они топят президента намеренно. Потому что, допустим, даже вот такие прописные истины, которые я, не будучи особым профессионалом, знаю. Когда ты на дебаты посылаешь против одного человека 5 или там 4 или 6 там, или сколько, это азбучная истина, пиар-акции. Да. Даже человек, который против того, кто один, он начинает ему сочувствовать.
Алан Джусуев считает, что убедительная победа Бибилова и главенство его партии в парламенте республики накладывает на него еще больше ответственности.
Это президент, который имеет максимум полномочий сегодня. У него в руках сосредоточена по факту исполнительная законодательная. Да, это не очень. С одной стороны, как бы радужная перспектива, да, с другой стороны, большая ответственность, как свалить ни на кого будет работу, и как этим будут распоряжаться, и насколько грамотно будут распоряжаться, вот это большой вопрос и большая проблема. Это первое. Второе. У Бибилова была очень хорошая команда, которая комплексно, умело работая, привела его к власти. Сегодня нужна команда, которая... Сегодня Бибилов на другой стороне. Сегодня он президент, которого будут критиковать. Сегодня нужна команда, которая будет работать на созидание. То есть одно дело, ты идешь к власти, ты критикуешь, другое дело, ты во власти. Это как бы разные стороны баррикад.
Как было отмечено в ходе обсуждения на выборах президента и в 2001, и в 2011, и в нынешнем 2017 году проиграла одна и та же команда. В очередной раз потерпела крах модель власти. А значит, для удержания в президентском кресле Бибилову необходимо сделать выводы. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Дева Мария и Святая Матрона соперничают по популярности с Лавровым, а также Ялтинский экономический форум и виды на жительство. Все темы, которые занимали Абхазию на этой неделе. Подведем итоги с Изидой Чанья.
Визит в Абхазию министра иностранных дел России Лаврова был основной темой уходящей недели. Официальным поводом для приезда высокопоставленного российского чиновника стало открытие здания посольства России в Абхазии, монументального строения в самом центре столицы, на набережной. По словам Лаврова, величие проекта отражает отношение России к братскому союзническому абхазскому народу. Помимо торжественных мероприятий, состоялся и ряд официальных встреч. Министр иностранных дел России встретился с президентом Абхазии. После Хаджимба и Лавров проинформировали общественность о темах, которые обсуждались. Вопросы упрощенного порядка получения российского гражданства, социально-экономического и пограничного сотрудничества, продолжение реализации инвест-программы. Лавров выразил надежду, что абхазский парламент оперативно и согласованно примет закон о двойном гражданстве, проект которого был передан правительству Абхазии в прошлом году. Еще одной темой, затронутой во время переговоров между президентом Абхазии и главой МИД России, стал проект возобновления железнодорожного сообщения через Абхазию, в котором заинтересована Армения. Стороны выразили готовность к осуществлению этого проекта, однако дальше решение вопроса зависит уже не от нас, а от других стран, куда этот транзит будет следовать, подчеркнул Лавров, имея в виду Грузию, которая не приемлет, чтобы Абхазия принимала участие в проекте как самостоятельная сторона. На нынешней неделе новый состав парламента Абхазии продолжил свою работу. Были избраны руководители комитетов, которые возглавили в основном сторонники действующего президента. А еще на втором заседании собрания двое депутатов поддержали инициативу общественности об отмене привилегии для депутатов, заявив о своей готовности отказаться от служебных автомобилей. Предложение не нашло поддержку у их коллег, которые не представляют себе депутата, пользующегося общественным транспортом. Тем временем экономисты Абхазии приняли участие в Ялтинском международном экономическом форуме. В рамках форума обсуждались перспективы поставок гранитного щебня из Абхазии в Крым. И крымские компании выразили готовность к сотрудничеству с абхазскими коллегами. В конце рабочей недели в Гайском районе прошло совещание с участием министра внутренних дел Аслана Кабахи, посвященное выдаче видов на жительство. Выступая на совещании, министр отметил, что граждане иностранного государства могут получить только вид на жительство, так как двойное гражданство предусмотрено только с Россией. По словам Кабахи, руководство МВД будет строго контролировать порядок выдачи документов. На этой неделе в онкологическом центре в Сухуми прошла неделя ранней диагностики рака. Неделю ранней диагностики провели Евразийская федерация онкологов и Национальный онкологический центр Абхазии. Было обследовано около 200 человек. В рамках акции проведены 3 операции онкологическим больным, у которых были выявлены различные опухоли. На пресс-конференции по итогам недели ранней диагностики рака главврач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аркун сообщил, что ежегодно примерно у 600 человек в Абхазии первично выявляется рак. По его словам, по статистике роста заболевания не наблюдается. Сенсацией постпасхальной абхазской недели стало появление на стеклах двух частных домов ликов святых Девы Марии в одном из сел Гальского района и Святой Матроны в Ткварчальском районе. Сразу после появления этой информации к ликам святых началось массовое паломничество, которое стало серьезной проблемой для людей, живущих в этих домах. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухуми.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.